27 chapters left.
И остается еще 27.
But not to worry, there are themes throughout these remaining 27.
Однако не беспокойтесь, в этих 27 главах есть несколько главных тем.
And these themes are repeated over and over again.
И эти темы снова и снова повторяются.
It's one of the characteristics of this section.
Это одна из характеристик данного раздела книги.
The message is emphatic.
Весть этой книги многократно усиливается.
It is so emphatic that things are not just repeated three times, they'll be repeated five, six, seven, eight times.
Те истины, о которых говорит вторая часть книги, настолько сильно автор хотел запечатлеть в сознании читателей, что они повторяются даже не только три раза, но и по пять, шесть, семь раз.
Why is it that God in His Word would repeat something so many times?
Почему Господь в Своем Слове повторяет что-то по многу раз?
If God says something once, we are to believe it and to obey it.
Если Бог сказал что-то однажды, мы уже должны верить этому и повиноваться.
If He says it twice, we certainly should listen and obey.
Если Он сказал что-то дважды, то, конечно же, мы должны слушать и повиноваться.
If he says it three or more times, it leaves us without any excuse.
Если же он говорит что-то трижды или еще более раз, тогда у нас не остается никаких извинений.
These final 27 chapters leave us without excuse.
И последние 27 глав книги пророка Исаии оставляют нас без извинений.
Just as Israel was left without excuse if they did not believe the Messiah would be their future savior.
Точно так же, как и Израиль остался без извинений, не поверив, что Иисус и есть обещанный Мессия.
Just as Israel would be without excuse in understanding that what God says, he will do.
Как и Израиль был бы без извинений, если бы он не поверил, что то, что Бог пообещал, то и сделает.
These 27 chapters are tied together very closely as one unit.
Эти 27 глав объединены общей структурой.
It is not that everything in these chapters is new.
Не все в этих главах новое.
Most of what is said in this chapter has already been said very briefly in chapters 1 through 39.
Большая часть информации, которую мы встречаем в последних главах книги пророка Исаии, уже встречалась нам в первых 39 главах, хотя и в более краткой форме.
Emphatic themes from chapters 1 through 39 reappear in chapters 40 through 66.
Главные темы, которые получают особое внимание в главах с 1 по 39, вновь всплывают в главах с 40 по 66.
Remember the court scene in chapter 1?
Помните сцену судебного заседания первой главы?
Israel is accused by God of their sins.
Бог обвиняет Израиль в грехах.
And Israel is given the opportunity to come to righteousness.
Израилю дается возможность обрести праведность.
In the following chapters, in chapters 40 through 66, we will see that same theme return to.
В следующих главах, 40 по 66, автор вновь возвращается к той же самой теме.
Remember how that first section closed in chapter 35, verse 10?
Помните, чем закончилась первый такой вот раздел в 35 главе, 10 стих?
I'm going to ask Alexei to read that verse for us, chapter 35, verse 10.
Мы прочитаем 35 главу, 10 стих. «И возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием. И радость вечная будет над головой их, они найдут радость и веселье, а печали воздыхания удалятся».
Remember, that is the last of the revelation in the first half of the book before we have the historical interlude in chapters 36 to 39.
Помните, это заключительное откровение в первой части книги до того, как будет историческая интерлюдия в главах с 36 по 39.
Now turn to chapter 51, verse 11.
А теперь откройте 51 главу, 11 стих.
Again, chapter 51, verse 11.
51 глава, 11 стих.
Again, I will ask Alexei to read this for us. As he reads, listen carefully for the same words, the same phrases, the same thoughts that we just saw at the end of chapter 35.
Мы прочитаем этот стих, и обратите внимание при этом на то, что здесь повторяются те же самые слова, те же самые фразы, что мы видели в конце 35 главы. «И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головой их. Они найдут радость и веселье, печали, вздохи удалятся».
Those two declarations bracket the material between the end of the first half of the book and to that section of the book of Isaiah that is directly at the start of the most important section of the entire book dealing with the Messiah.
Эти два стиха, которые говорят об одном и том же и даже используют одинаковые фразы, образуют как бы скобки вокруг всего материала, который находится между ними. То есть от конца первого раздела и до вот этой части второго раздела.
And of course, by the most important section, speaking of the Messiah, I refer to chapters 52 and 53.
И, конечно же, самая главная часть книги, которая говорит о Мессии, это главы 52 и 53.
In the New Testament, we find that both Paul and Peter summarize the message of Isaiah 40 through 66.
В Новом Завете мы читаем, что апостол Петр и, и апостол Павел обобщают содержание глав с 40 по 66.
First, turn with me to the book of Acts.
Откройте сначала Деяния апостолов.
Chapter 26,
26 главу,
verses 16 through 23.
Стихи с 16 по 23.
As Alexei reads these verses for us, listen for the themes that we have seen already in Isaiah, and you will see the themes that will be expanded further in chapters 40 through 66.
Мы будем читать сейчас эти стихи. Обратите внимание на то, что здесь встречаются те же самые темы, с которыми мы сталкивались в книге пророка Исаии, и которые будут еще дальше развиваться в главах 40 по 66. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты увидел и что я открою тебе. Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И веруя в меня, получили прощение грехов и жребий с освященными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земли иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам».
Note very carefully the different points that Paul mentions.
Обратите внимание, какие мысли упоминает здесь апостол Павел.
First, he says in verse 16, he has been appointed to be a witness.
Прежде всего, в 16 стихе он говорит, что он поставлен свидетелем.
In Isaiah chapter 43, verse 10, the Lord says, "You are my witnesses."
А в Исаии 43 главе 10 стихе Господь говорит: «Вы мои свидетели».
And then in verse 18 he speaks of the light.
В 18 стихе он говорит о свете.
He speaks of the forgiveness of sins.
О прощении грехов.
And he talks about faith in God.
И он говорит о вере в Бога.
In verse 20 he speaks of the Gentiles.
В стихе 20 он говорит о язычниках.
And he speaks of the Gentiles' repentance and turning to God.
Об их покаянии и обращении к Богу.
In verse 23, he mentions two things about the Messiah.
В 23 стихе он упоминает в отношении Мессии.
First, that he was to suffer.
Во-первых, что он должен был пострадать.
And second, he is to be resurrected from the dead.
И во-вторых, что он должен был воскреснуть из мертвых.
And the purpose of the Messiah's death and resurrection, his suffering and resurrection, is that he would proclaim light to the Jews and the Gentiles.
И цель, ради которой Мессия должен был пострадать и воскреснуть, обозначена в конце 23 стиха, чтобы возвестить свет народу и язычникам.
In those verses, the Apostle Paul summarizes the totality of the message of Isaiah 40 through 66.
В этих стихах апостол Павел как бы обобщает все то, что сказано в книге пророка Исаии в главах 40 по 66.
Look with me now at 1 Peter chapter 1.
Откройте теперь 1 Петра, 1 главу.
Verses 10 and 11.
Стихи 10 и 11.
Again, Alexei will read these two verses for us, and as he reads, listen for the same themes that Paul has mentioned that we will also see repeated over and over again in Isaiah 40 to 66.
Обратите внимание на то, что в этих стихах упоминаются те же самые темы, которые мы видели только что в речи Павла и которые проявляются в последней части книги пророка Исаии. К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий на них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу.
Note that Peter says that the Spirit of Christ predicted the sufferings and glories of Christ.
Обратите внимание, что Дух Христов предсказывал страдания Христа и Его грядущую славу.
And notice he says the glories follow the suffering of Christ.
Обратите внимание, что слава должна была последовать за страданиями Христа.
Therefore, he is not speaking of such things as Christ's miracle working.
Поэтому он говорит не о том, что Христос творил чудеса.
He's speaking about the glories of Christ after his death and resurrection.
Он говорит о той славе Христа, которую тот получил после смерти и воскресения.
Let's take a close look now at Isaiah 40 through 66.
И теперь давайте внимательнее взглянем на вторую часть книги пророка Исаии, глава 40 по 66.
First, let's look at the sufferings of Christ.
Прежде всего, посмотрим на страдания Христа.
Look at chapter 50 of Isaiah.
Посмотрите
verses 6 and 7.
На 50-ю главу Исаии, стихи 6, 7.
Listen to his sufferings.
Послушайте, что сказано о его страданиях. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания, и Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде.
We read that very clearly in the Gospels, in the account of the death of Jesus Christ.
Мы очень ясно читаем описание точно таких же событий в Евангелиях, когда Христос был распят.
And how could we not but speak about the great revelation in Isaiah chapter 53.
И как мы можем не упомянуть великого откровения в 53 главе книги Исаии?
The description of his suffering in Isaiah chapter 53 verses 3 through 12 are very explicit and very detailed.
Описание страданий в 53 главе книги Исаии, стихи с 3 по 12, очень подробное и ясное.
Notice some of the verbs used of the sufferings of the Messiah.
Обратите внимание, какими глаголами описывается страдание Мессии.
At the end of verse 4, he is smitten of God and afflicted.
В конце 4 стиха сказано, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.
In verse 5, he is pierced through and he is crushed.
В 5 стихе говорится, что он был изъязвлен и мучим, или по-другому можно перевести, пронзен и сокрушен.
We also see at the end of verse 5 that he is scourged or whipped.
В конце 5 стиха мы также читаем о том, что он был подвергнут бичеванию. Это не видно из синодального перевода, но в оригинале используются такие слова, которые подразумевают наказание плетью.
Verse 7, he is oppressed and afflicted.
Седьмой стих говорится, что он угнетен и поражен.
In verse 8, he is cut off out of the land of the living.
В восьмом стихе, что он отторгнут от земли живых или срезан с земли живых.
Again in verse 10, he was crushed.
Снова в десятом стихе он был сокрушен.
He was put to grief.
Он испытал печаль, скорбь.
In verse 11, he suffers anguish of soul.
В одиннадцатом стихе он испытывает муку души.
In verse 12, he pours out himself to death.
В двенадцатом стихе он излил себя даже до смерти.
And why does he do all of this?
Почему он все это совершил?
He does this to bear the sins of the many.
Он сделал это для того, чтобы понести на себе грехи многих.
He does this in order to justify the many.
Он сделал это для того, чтобы оправдать многих.
He does this in order to intercede for transgressors.
Он сделал это для того, чтобы ходатайствовать за преступников.
And according to chapter 52, verse 15, he does this in order to sprinkle with his blood many nations.
И согласно 52 главе 15 стиху, он сделал это для того, чтобы многие народы...
52, verse 15? Yes.
Для того, чтобы многие народы окропить своей кровью. Здесь есть некоторые проблемы с переводом, поэтому не везде синодальный перевод отражает в точности то, о чем говорит доктор Берик.
I take the resurrection that it's stated differently in Russian.
Yeah, there are some problems with translation
right
here.
So okay.
I'll just explain that.
And I might just say that the Russian translation is different than what I just gave you.
Русский перевод отличается от того, что я сейчас цитирую.
There are some English translations that will agree with the Russian.
И есть некоторые английские переводы, которые тоже будут согласовываться с русским в данном случае.
The problem is choosing between the meaning of two possible meanings for the same Hebrew root word.
Одна из проблем, которая возникает у переводчика, это как истолковать один из глаголов. Дело в том, что этот глагол может быть образован от двух амонимичных корней, то есть они одинаковые по форме, но разные по смыслу.
One meaning is to startle or to surprise or amaze.
Одно значение этого глагола – это пугать или изумлять, вот как раз как в синодальном приведет в изумление.
Is that what the Russian has? And that's what you have in the Russian translation.
Это в синодальном переводе как раз именно такому значению переводчик последовал.
The other meaning is to sprinkle.
Другое значение этого глагола – это окроплять.
If it means startle or to surprise, it is the only occurrence of the root anywhere in the Old Testament with that meaning.
Если этот корень действительно обозначает изумлять или пугать, то это будет единственный случай во всем Ветхом Завете, когда данный семитский корень проявляется в древнееврейском языке именно в таком значении.
In all other occurrences of this root in the Old Testament, about seven times, if I remember correctly, it always means sprinkle.
Во всех остальных случаях, когда этот корень встречается в Ветхом Завете, то есть в древнееврейских писаниях, а если мне память не изменяет, он еще семь раз употребляется, он всегда обозначает окроплять.
There are several men who have argued very strongly for the case that this should be translated sprinkle.
И несколько авторов весьма аргументированно утверждали, что и в данном случае этот глагол нужно перевести именно так – «окроплять».
One of those men was a Jewish rabbi before his conversion to Christ.
Один из этих людей был иудейским раввином до обращения ко Христу.
His name was David Barron.
Его звали Дэвид Берром.
He wrote an entire commentary just on chapter 53.
Он написал целый комментарий только на 53 главу Исаии.
And in treating chapter 53, he goes through and interprets the introduction to chapter 53 as we see it in chapter 52, verses 13 to 15.
И когда он, перед тем, как перейти, собственно, к истолкованию 53 главы, он рассматривает также вступление к 53 главе. Это конец 52 главы, стихи с 13 по 15.
Among those who hold to it being sprinkling include Edward Young.
Среди авторов, которые считают, что этот глагол нужно в 15 стихе переводить именно как окропление, это Эдвард Янг.
Young has written one of the most extensive and complete conservative commentaries on Isaiah.
Янг написал один из самых обширных и полных консервативных комментариев на книгу Исаии.
Another famous converted Jew by the name of Charles Feinberg.
Еще один очень известный автор, обратившийся из иудаизма, это Чарльз Файнберг.
It's very clear that to these men, especially those who grew up with Hebrew and were trained in the Jewish doctrines as well, believe that there's no other meaning available for this than sprinkle.
И вот этим авторам кажется вполне очевидным, особенно тем из них, которые выросли с еврейским языком, как родным языком, и которые были воспитаны в иудейской традиции, в раввинской традиции, им очевидно, что этот глагол не может переводиться иначе, не может быть исключением в данном случае.
Besides the argument of the use of the word elsewhere in the Old Testament, look at the direct object of the verb in verse 15.
Кроме того, что это слово во всех остальных случаях используется в значении именно окропления, обратите внимание также на маркер прямого дополнения, на прямое дополнение в 15 стихе.
The object is many.
Прямое дополнение здесь многие.
Many nations.
Многие народы.
Look at chapter 53, verse 11.
Взгляните на 53 главу, 11 стих.
My servant will justify the many.
Мой праведник, праведник раб мой, оправдает многих.
Who are the many?
Кто это многие?
The same many mentioned in 52:15.
Это те же самые многие, о которых сказано в 52:15.
How are they justified?
Как же они оправдаются?
They are justified by the death and the shedding of blood of the Messiah as a sacrifice.
Они оправдаются смертью и пролитием крови Мессии, который принесет жертву за них.
Look at verse 12. Yet he himself bore the sin of many.
Взгляните на 12 стих. Однако он понес на себе грех многих.
As we look at that, I think it becomes clear that this reference has to do with his sacrificial death.
Рассматривая все эти параллели, я думаю, мы придем к достаточно ясному выводу, что в 15 стихе говорится о его жертвенной смерти.
But what about the glories that came after, according to Peter?
Но как насчет той славы, которая последовала за страданиями, о которой пишет апостол Петр?
Notice in Isaiah 52:7 a reference to the glories of the servant of Yahweh, the Messiah.
Обратите внимание, что в 52 главе 7 стихе говорится о тоже о славе, которой будет увенчан.
The last words of Isaiah 52:7 are your God reigns.
Извините, 52 глава, 7 стих. Здесь заключительные слова говорят о славе, которой будет увенчан Мессия. Последние слова этого стиха: «Воцарился Бог твой».
How does that happen?
Как это случилось?
Notice in 52:13.
В 52 главе 13 стихе сказано:
The servant of Yahweh, the Messiah, is said that he will be high and lifted up and greatly exalted.
Вот раб мой, то есть Мессия, будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится.
We saw the first two words earlier in Isaiah chapter 6, verse 1.
Первые два слова мы уже видели раньше, в 6 главе 1 стихе.
Isaiah, when he was in the temple, said he saw a vision.
Исаия, находясь в храме, описывает видение.
And he said the Lord was high and lifted up.
Увидел видение, он сказал, что Господь сидел на престоле, высокий и превознесенный.
In the Hebrew, the same two words are high and lifted up in chapter 52, verse 13.
И в еврейском языке используются точно такие же слова, как в 52:13, высокий, превознесенный.
But in order to make this extra emphatic, a third statement that has the same meaning is added, greatly exalted.
Но для того, чтобы еще усилить эту мысль, добавляется третий эпитет. Он сильно возвеличится.
It helps us remember that in Isaiah 6 there was also a triplet for emphasis.
Это позволяет нам вспомнить, что и в шестой главе книги пророка Исаии тоже использовался тройной термин, триплет.
It was holy, 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 meaning most holy.
Там говорилось «свят, свят, свят», то есть «самый святой».
Here, high and lifted up and greatly exalted means most exalted, most glorious.
Здесь повторение трех похожих терминов «возвысится», «вознесется» и «возвеличится» тоже подразумевает, что он будет самым великим.
Look at chapter 53, verses 10 through 12.
53 глава, стихи с 10 по 12.
In the end of verse 10, the prophet says that the Messiah, the servant who has died, will see his offspring or see his seed.
В конце 10 стиха говорится, что Мессия, который только что пострадал и который, о котором сказано, что он умрет за грехи народа, узрит потомство долговечное, увидит свое семя.
He will prolong his days.
Это семя будет долговечным, его дни будут долгими.
And the good pleasure of the Lord will prosper in his hand.
И воля Господня будет благоуспешно исполняться рукой его.
This is a reference to the Messiah's resurrection.
Это указывает на воскресение Мессии.
And then, as you go further through this section, in verse 12, you have here that the Lord will allot him a portion with the great.
Дальше в 12 стихе говорится, что Господь даст ему часть между великими.
This is part of the glories of the Messiah following his suffering.
Это тоже указывает на славу Мессии, которая последует за его страданием.
Look at chapter 57, verse 15.
57 глава, 15 стих.
Notice how the verse begins.
Обратите внимание, с каких слов начинается этот стих.
For thus says the high and exalted one.
Ибо так говорит высокий и превознесенный.
Just as in chapter 6, verse 1 and chapter 52, verse 13.
Как и в 6 главе 1 стихе и в 52 главе 13 стихе.
Look at chapter 58, verse 8.
58 глава, 8 стих.
I will ask Alexei to read this, and as he reads, remember what we read in Paul's statement in Acts chapter 26.
И когда мы будем читать этот стих, вспомните, что апостол Павел говорил в 26 главе Деяний.
58:8.
Yes.
«Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя».
Notice the focus on light and righteousness.
Обратите внимание, что здесь делается акцент на словах «свет» и «праведность».
And notice the mention of the glory of the Lord.
«Свет твой, правда твоя». И упоминается также «слава Господня».
Then turn to chapter 60. Verses 1 and 2.
Теперь взгляните на 60 главу, стихи 1 и 2.
Again, as Alexei reads these two verses, watch for the mention of things that Paul has mentioned.
Обратите внимание на то, что здесь упоминаются те же самые слова и темы, о которых говорил апостол Павел. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою».
Again we have darkness and light.
Вновь здесь тема тьмы и света.
And we have the glory of the Lord.
И упоминается слава Господня.
Look at verse 3.
Третий стих.
Nations will come to your light.
Народы придут к свету твоему.
Remember the nations that are sprinkled?
Помните те народы, которые были окроплены?
Kings will come to the brightness of your rising.
Цари к восходящему над тобой сиянию.
Notice in chapter 52, verse 15, kings are also mentioned.
В 52 главе 15 стихе тоже упоминаются цари.
The kings, when they see the suffering Messiah, will be struck mute. They won't be able to speak.
Когда цари увидят страдающего Мессию, они закроют пред ним уста свои, не смогут говорить.
And it says, "For what had not been told them, they will see."
Ибо они увидят то, о чем не было говорено им.
And what they had not heard, they will understand.
И узнают или поймут то, чего не слышали.
Why have the kings of the earth not heard?
Почему цари земли не слышали этого?
The accusation is that Israel had failed to be a nation, a holy nation, and a kingdom of priests.
Потому что Израиль не исполнял своей роли как святой народ и царство священников.
They had not taken the message to the Gentile nations.
Они не донесли эту весть до языческих народов.
And Isaiah tells us why.
Исаия сообщает нам почему.
In chapter 53, verse 1, speaking of Israel, he says, "Who has believed our message?"
В 53 главе 1 стихе, говоря об Израиле, Исаия восклицает: "Кто поверил слышанному от нас?"
The hour refers to the prophets.
От нас — это от пророков.
This was one of the accusations Jesus himself repeated over and over again to Israel. You have not believed the prophets.
И сам Христос говорил об этом Израилю снова и снова: вы не поверили пророкам.
He said, Israel, you have killed the prophets.
Он сказал: Израиль, ты убивал пророков.
So Israel failed to be the representatives for God because of their unbelief.
Итак, Израиль не смог исполнить свои роли, быть представителями от Божьего лица из-за неверия.
Now that the church has taken the place of Israel in the olive tree of God's blessing, who is to go with the message?
Теперь церковь заняла место Израиля на маслине Божьего благословения. И кто должен нести эту весть?
Who are the priests in the church?
Кто теперь священники в церкви?
Not the pastors.
Не пасторы.
Not the professors.
Не преподаватели.
Not the deacons.
Не диаконы.
Every single believer is a priest.
А каждый верующий является священником.
1 Peter chapter 2, verse 9.
1 Петра 2 глава 9 стих.
Every believer, every Christian has the responsibility to take the message of the Messiah to all people.
Каждый верующий, каждый христианин должен понести весть Мессии всем народам.
We see that in the Great Commission in Matthew chapter 28.
Мы видим это также и в Великом поручении в Матфея 28 главе.
Being in the place of God's blessing instead of Israel gives us that accountability and responsibility.
Поскольку мы заняли место Израиля в этом смысле, на нас возложена огромная ответственность.
They failed to be obedient to that commission themselves when they were given it.
Они не покорились этому поручению.
Will the church be faithful to keep that commission?
Исполнит ли это поручение церковь?
The apostle Paul was certainly involved in fulfilling it.
Апостол Павел занимался тем, что старался исполнять это поручение.
And when he fulfilled that commission, it was not preaching and teaching the New Testament.
И когда он исполнял это поручение,
the apostle Paul did not have a New Testament yet.
Он проповедовал не Новый Завет, у него не было еще в руках Нового Завета.
That's why he said emphatically to Agrippa, I have said nothing but accept what that has been said by the prophets and Moses.
Поэтому он и сказал царю Агриппе: я не говорил абсолютно ничего, что не было бы уже до меня сказано Моисеем и пророками.
The church needs to do the same today.
Церковь должна сегодня делать то же самое.
We need to proclaim the gospel both from the Old Testament and the New Testament.
Мы должны возвещать Евангелие и из Ветхого Завета, и из Нового Завета.
If we do not do so, we are not fulfilling the commission.
Если мы этим не занимаемся, мы не исполняем великое поручение.
Let's go back now to take a look at more of the themes of this section of Isaiah.
Давайте поговорим, какие еще темы доминируют в этом разделе книги Исаии.
Go back to chapter 40, verse 1.
Вернемся к 40 главе, 1 стих.
Now, on the screen now we have a brief outline that focuses on chapters 40, 41, and 42.
На экране у нас краткий план 41 и 42 глав.
You see, there is a promise of deliverance in the first 11 verses of chapter 40.
В первых 11 стихах 40 главы мы читаем предсказание избавления.
The deliverer is proclaimed in verses 12 to 31.
В стихах с 12 по 31 пророк провозглашает грядущего избавителя.
Then the prophet returns to a message of judgment in chapter 41.
Затем в 41 главе он возвращается к вести о суде.
He will also have a proclamation of judgment of Babylon in chapter 47.
И в 47 главе будет еще одна весть суда, суд над Вавилоном.
Just as the Old Testament as a whole speaks of judgment and salvation,
как Ветхий Завет в целом говорит и о суде, и о спасении,
so the New Testament speaks of both judgment and salvation.
Так и Новый Завет говорит и о суде, и о спасении.
As the Old Testament speaks of the love of God, the same as it speaks of the wrath of God, so the New Testament speaks of not just the love of God, but also of the wrath of God.
Как Ветхий Завет говорит и о любви Божьей, и о Божьем гневе, а не только о Божьем гневе, так же и Новый Завет говорит и о любви, и о Божьем гневе.
We see the same unity of themes between the first half of Isaiah and the second half of Isaiah.
Мы видим единство тем, тематическое единство между первой частью книги пророка Исаии и второй частью книги пророка Исаии.
Sometimes we oversimplify the difference between the two halves of Isaiah.
Иногда мы чересчур упрощаем разницу между первой и второй частями книги.
Just as we sometimes oversimplify the differences between the Old and New Testaments.
Точно так же, как мы нередко чересчур упрощаем разницу между Ветхим и Новым Заветом.
Therefore, it's not that Isaiah 40 to 66 speaks only of salvation.
Так что нужно помнить, что главы с 40 по 66 Исаии не говорят исключительно о спасении.
The strongest condemnation of Babylon is not in Isaiah 13 and 14.
Самое сильное обличение Вавилона мы находим не в 13 и 14 главах Исаии.
It falls directly in the middle of the revelation of the servant of the Lord, the Messiah, and his work in the second half of the book.
Самое сильное осуждение Вавилона мы находим среди пророчеств о грядущем Мессии во второй части книги.
Just as in the New Testament we see a strong and detailed condemnation of the unbelieving Pharisees in Matthew chapter 23.
Как в Новом Завете мы читаем очень сильное и строгое осуждение фарисеев в 23 главе Матфея.
And a strong condemnation of all who reject natural revelation in the creation in Romans chapter 1 verses 18 to 32.
И в Новом Завете мы находим очень суровое осуждение тех, кто отверг Божье природное откровение в Римлянам 1 главе.
And the same as we see strong judgment prophesied again in 2 Thessalonians chapter 2.
Точно так же и 2 Фессалоникийцам 2 глава провозглашает суровый суд.
And the same as we see a very detailed judgment of Babylon in Revelation 17 and 18.
Точно так же детально о суде над Вавилоном говорит книга Откровения.
You see, the messages of both the Old and New Testaments is basically the same.
Итак, весть и Ветхого, и Нового Завета по сути одна и та же.
There's no such thing as the New Testament being a message of love and the Old Testament being a message of wrath and judgment.
Никогда мы на самом деле не найдем такого, что Новый Завет говорит исключительно о любви, а Ветхий Завет исключительно о суде.
That is an oversimplification.
Это чрезмерное упрощение.
Now, as we're looking at themes, the first words of chapter 40 are given twice. Comfort, O comfort.
Разбирая темы этой книги, второй части книги, мы обращаем внимание на начало 40 главы. Там дважды повторяется слово «утешайте».
This word for comfort and the concept occurs throughout this half of the book.
Это слово «утешайте» и вообще идея утешения проходит лейтмотивом во второй части книги.
Look at chapter 49, verse 13.
Например, 49 глава, 13 стих.
Here it says, the Lord has comforted his people.
Здесь говорится, что Господь утешил народ свой.
Remember 40 verse 1, comfort, O comfort, my people.
40 глава, 1 стих. «Утешайте, утешайте народ мой».
In 40 verse 1, it's looking forward to that occurring.
В 40 главе, 1 стихе пророк смотрит как бы в будущее, что это еще не произошло.
In 49:13, it speaks of it as having been accomplished.
В 49 главе, 13 стихе «утешил Господь народ свой» говорится о том, что уже произошло.
Look at chapter 51, verse 16.
Глава 51, 16 стих.
In this passage, you are my people.
Здесь сказано, вы мой народ, ты мой народ.
These are the people who are redeemed.
Это искупленный народ.
They are redeemed as surely as God had redeemed Israel out of Egypt.
Они искуплены точно так же, как Бог искупил или избавил Израиль из Египта.
In verse 12 it says, I, even I, am he who comforts you.
В 12 стихе говорится, я сам утешитель ваш.
Then look with me at chapter 66, verse 13, the last chapter of Isaiah.
Дальше, в последней главе, 66.
66:13 says that they will be comforted the way a mother comforts a child.
13 стих этой главы говорит, что израильтяне будут утешены так, как мать кого-то утешает, утешает ребенка.
The word comfort occurs three times in that verse, chapter 66, verse 13.
В 66 главе 13 стихе слово «утешить» встречается трижды.
In other words, the beginning of this section at chapter 40 begins the same as it ends in chapter 66.
Так что начало 40 главы, начало этого раздела и конец, глава 66, говорят об одном и том же.
It begins with a double reference to comfort and concludes with a triple reference to comfort.
Начинается этот раздел двойной вестью утешения, заканчивается тройной вестью утешения.
Another theme of this half of the book is the forgiveness of sins.
Еще одна тема, которая встречается в этой части книги, это прощение грехов.
Look at chapter 40, verse 2.
40 глава, 2 стих.
Her iniquity has been removed.
Его беззаконие было удалено.
Look at chapter 43, verse 25.
43 глава, 25 стих.
Here God says, I am the one who wipes out your transgressions.
Я сам изглаживаю преступления твои.
He says he will not remember their sins.
Здесь говорится, что Бог не воспомянет их грехов.
Look at chapter 53.
53 глава.
In chapter 53, in verses 5 and 6, the Messiah bears the iniquity of us all.
В 53 главе стихи 5 и 6 говорят о том, что Мессия понесет беззаконие, наше беззаконие.
It is the reason for his being pierced and crushed.
Именно поэтому он был пронзен и сокрушен.
Verse 8 says the same thing for the transgression of my people.
Та же самая мысль содержится в 8 стихе за преступление народа моего.
He dies, he suffers for the sins of his people.
Он умирает и страдает за грехи народа.
And further in verses 11 and 12.
И дальше в стихах 11-12.
He bears their iniquities.
Он несет их беззаконие.
He bore the sin of many.
Он понес грех многих.
The forgiveness of sins is a theme.
Прощение грехов — это тема.
And it is accomplished by the suffering servant of the Lord.
В этой книге. И это прощение совершается страждущим рабом Господним.
Back to chapter 40 again.
Снова возвращаемся к 40 главе.
Look at verse 8.
8 стих.
Verse 8 speaks of the word of God.
8 стих говорит о Слове Божьем.
It says it stands forever.
Которое пребудет вечно.
Throughout this section we see a repetition of the thought that God's word is faithful. He keeps his word.
Во всем этом разделе повторяется мысль, что Божье слово верно. Бог хранит свое слово.
If we look at chapter 55, for example.
Например, взгляните на 55 главу.
And we look there at verse 3.
На третий стих.
He speaks of the faithful mercies shown to David.
Здесь сказано о неизменных милостях, показанных Давиду.
This is a reference to the Davidic covenant in 2 Samuel chapter 7.
Речь идет о Давидовом завете во второй книге Царств, 7 главе.
And God is saying here, I am fulfilling that covenant. I am keeping that promise.
И Бог заявляет, что Он исполнит этот завет. Он сдержит свое обещание.
Look at verse 11.
Взгляните на 11 стих.
I will ask Alexei to read it.
«Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его».
God keeps his word.
Бог хранит свое слово.
The theme of this half of the book of Isaiah is that which God says he will do.
Тема этой части книги Исаии, то, что Бог обещал, он исполнит.
He says he will comfort his people.
Он утешит свой народ.
He will comfort his people.
И он это сделает.
He says that he will forgive their sins.
Он говорит, что простит их грехи.
And he does forgive their sins.
И это сделает, он прощает их грехи.
He says he will send his servant.
Он говорит, что пошлет своего слугу.
And he has sent his servant.
И так и сделал, он послал слугу.
He says that that servant will bear the iniquities of all men.
Он говорит, что этот слуга понесет беззаконие многих людей.
And he did bear the iniquities of all men.
Так и случилось, он понес беззаконие многих людей.
He said that he would be a light and salvation to even the Gentiles.
Господь говорит, что он будет светом и спасением даже для язычников.
And you and I are evidence of the truth of that.
И мы с вами свидетели тому, что это исполнилось.
I assume that most of you in here are Gentiles and not of Jewish background.
Я так полагаю, большинство здесь присутствующих не иудейского происхождения.
That's because God keeps his word.
Потому что Бог сдержал свое слово.
Another theme of this half of the book is the uniqueness of God.
Еще одна тема в этой части книги — это уникальность Бога.
He alone is God.
Только Он является Богом.
There is no other.
Нет никого другого.
Notice in chapter 40, verse 18, how this is brought out.
В 40 главе 18 стихе говорится об этом.
To whom then will you liken God?
Кому уподобите вы Бога?
Or what likeness will you compare with him?
И какое подобие найдете ему?
And as we go to chapter 43, verse 10, we get the answer.
В 43 главе 10 стихе мы получаем ответ.
43 verse 10. I'm going to ask Alexei to read this because it also brings out a few of the other themes.
Мы прочитаем этот стих, потому что здесь звучит еще несколько важных тем. «А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет».
Notice here that he says, "You are my witnesses."
Заметьте, здесь говорится, вы мои свидетели.
He's speaking to believers.
Он говорит о верующих.
But he also adds that my servant, whom I have chosen, is also a witness.
Также он добавляет, что раб мой, которого я избрал, тоже является свидетелем.
In the book of Revelation, chapter 1, Jesus Christ is called the great witness.
И в книге Откровения, первой главе, Иисус Христос называется свидетелем верным.
But notice he also said there was no God formed before him.
Заметьте, что Господь говорит, что до него не было Бога, никакой Бог не был создан до него.
And there will be none after him.
И после него не будет Бога.
There is no savior besides him, according to verse 11.
Согласно 11 стиху, нет иного спасителя, кроме него.
Look at chapter 44, verse 6.
44 глава, 6 стих. «Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его, Господь Саваоф. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога».
Notice, there is no God besides me.
Нет Бога, кроме него.
Look at chapter 45, verse 6.
45 глава, 6 стих. «Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь, и нет иного».
We could go on and on. This is said over and over and over and over again.
Этот список можно было бы еще продолжать, потому что та же самая мысль повторяется снова и снова.
What makes God so unique?
Что делает Бога уникальным?
Number one, he's the only creator.
Во-первых, только Он является Творцом.
Number two, he's the only one who has entered into a covenant with his people.
Во-вторых, только Он вступил в завет с Его народом.
Number three, he's the only one who can bring righteousness to fallen men.
В-третьих, только Он может восстановить праведность падшему человеку.
Number three, or number four, excuse me, he is the only one to bring salvation from sin.
В-четвертых, только Он может дать спасение от греха.
And number five, he is the only one to send a savior or a messiah.
И в-пятых, только Он способен послать спасителя или мессию.
There is no other.
Нет другого.
Remember what was said in the book of Acts in chapter 4?
Помните, что говорилось в Деяниях апостолов в 4 главе?
There is no other name under heaven.
Нет иного имени под небом,
by which we must be saved.
Которым надлежало бы нам спастись.
And that is the name of Jesus Christ, the Messiah.
Это имя Иисуса Христа, Мессии.
God is unique because of his wisdom and knowledge.
Бог уникален из-за своей мудрости и своего знания.
He knows all things.
Он знает все.
There is not anything that he does not know.
Нет ничего, чего бы он не знал.
He even knows the future.
Он даже знает будущее.
And he declares it ahead of time.
И он объявляет о нем заранее.
He can declare it ahead of time, 1 year ahead of time.
Он может объявить будущее за год.
He can declare it 100 years ahead of time.
За сотню лет.
He can declare it 1,000 years ahead of time.
Он может объявить будущее за 1,000 лет.
He can declare it 4,000 years ahead of time.
За 4,000 лет.
No other can do that, only the Lord God of Israel.
Никто другой не способен на это, только Бог Израилев может так сделать.
Look at chapter 40, verse 21.
Взгляните на 40 главу, стих 21.
He said, has it not been declared to you from the beginning?
Разве вы не знаете?
Have you not understood from the foundations of the earth?
Разве вы не слышали от начала, из оснований земли?
The obvious answer is no.
Очевидный ответ, конечно же, нет, мы не слышали этого.
Man cannot.
Человек не может это знать и уразуметь от начала и от основания земли.
The idols cannot.
Идолы не могут знать будущего.
Only the living God, the Creator, can know and state.
Только живой Бог, Творец, может знать и утверждать будущее.
Look at chapter 46, verse 10.
Здесь, как вы поняли, тоже есть проблема с переводом, да? Поэтому русский синодальный чуть-чуть другой смысл предполагает. 46:10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю».
This is why in the New Testament 5 different times it says before the foundations of the earth.
А вот почему Новый Завет говорит 5 раз до создания земли.
Before the foundations of the earth, the second person of the Godhead was selected to be the Savior and Redeemer.
До основания земли второе лицо Троицы, Христос, Мессия, был избран, чтобы стать помазанником, искупителем.
Before the foundations of the earth, he is already considered to be sacrificed.
До основания земли он уже считался закланным.
Before the foundations of the earth, we have been chosen.
До основания земли мы были избраны.
How can all that take place before there is even a creation?
Как все это может произойти, если не было даже еще и творения?
Before there are stars, before there is an earth.
Еще до того, как появилась земля и звезды.
Before there are people, before there are animals.
До того, как появились люди и животные.
Because God knows all things.
Это может произойти только благодаря тому, что Бог знает все.
He knows the future.
Он знает будущее.
The future is as the present to him at all times.
Будущее для него как будто бы уже в настоящем.
This is the one argument that is leveled here by the prophet against the idols over and over again in this section of Isaiah.
Вот один из аргументов, который пророк снова и снова в этом разделе книги Исаии приводит против идолов.
The gods of the nations like Marduk and Nebo and Baal cannot do this.
Боги народов, как Мардук и Нево и Ваал, не могут это совершить.
This is proof they are not God.
И это доказывает, что они не есть подлинные боги.
As we prepare for our first break this morning, I want you to be thinking about something with regard to this.
Мы сейчас отправимся на перерыв, и мне бы хотелось, чтобы в это время вы думали над следующим.
What kind of God do we serve and believe in if we do not think that He can choose us and that He can plan salvation even before the foundations of the earth?
В какого же Бога мы верим, если мы не считаем, что Он способен избрать нас и запланировать спасение до создания земли?
What kind of limits are we guilty of placing on our God?
Какие ограничения мы устанавливаем своему Богу?